по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, команда нашего сегодняшнего эфира. А мы с вами встречаемся сегодня в 819 раз. Мы с вами возвращаемся к Новому Завету, и мы с вами читаем сегодня, мы начинаем сегодня читать первое послание фессалоникийцам апостола Павла. Но перед этим я напомню то, что обычно напоминаю, ну, тем более, что у нас есть новые слушатели, новые люди, которые к нам присоединились. И, кроме того, много комментариев, которые я хотел бы сегодня обязательно обозреть, на них обязательно нужно сегодня ответить. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, мы читаем ее от Бытия до Откровения, мы делаем это за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню также, что вы можете найти на нашем сайте и в приложении, а также в группе ВКонтакте записи уже прошедших наших программ. Ведь мы с вами уже прошли 2/3 нашего пути по Священному Писанию, даже больше, на самом деле даже больше. По книгам, по количеству книг это не получается, да, вроде бы половину. Но на самом деле там будет несколько очень коротких книг. Книг, на которые у нас уйдет 1-2 передачи. Так что там движение пойдет как бы быстрее. Но на самом деле просто большая часть пути у нас с вами уже пройдена. И я надеюсь, что за это время мы с вами все-таки научились понимать больше, лучше понимать Господа, понимать Священное Писание и выработали вот эту любовь к Священному Писанию, любовь к Божьему Слову и укрепились через нее в любви к Богу, потому что одной любви к Божьему Слову недостаточно, это не главное, не в этом смысл. Смысл как раз в том, чтобы возрастать в познании Господа и в любви к Нему. Почитаем комментарии с прошлого раза. Не все сегодня успеем прочитать. Я уже понимаю, что не все успеем прочитать. Но попробуем. Даниил Медведев пишет. Это помните разговор по поводу того, вот рассказывать Евангелие, не рассказывать, где свобода, где не свобода и так далее. Так вот, Даниил напоминает нам слова Христа. Если они умолкнут, то камни возопьют. Да, совершенно точно. Именно поэтому, и мы с вами, кстати, говорили, да, напоминали тоже об этом, не умолкай. Вот не умолкай. Ната Штайнер напоминает нам, все должны знать о спасении через Иисуса Христа. Поэтому я говорю об этом повсюду. Да, вот смотрите, знать, именно знать, иметь возможность услышать и услышать, и знать христианина, и видеть христианскую жизнь. Александра Элитова по поводу этого комментирует также наша жизнь, которая показывает Христа лучшее Евангелие. Не знаю, лучшее ли. Есть такое утверждение, я не в первый раз это слышу, вот, но Евангелие – это всегда Евангелие, это благая весть. И вот благая весть, иногда говорят, наша жизнь, которая показывает Христа, это пятое Евангелие. То есть Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна и Евангелие от христианина. Да, в этом смысле, или от современного христианина. В этом смысле, да. Но не надо также увлекаться другой крайностью, когда люди говорят о том, что, ну, а зачем мне проповедовать Евангелие, а зачем мне возвещать Слово Божие? Я просто покажу, как мы живем, и все. А знаете, рано или поздно, даже если мы вот просто покажу, как мы живем, да, если мы так, просто вот так живем, рано или поздно нас спросит кто-то, а что на вас происходит, а почему это так? Вспоминается старый такой анекдот, когда у какой-то женщины была сотрудница, христианка, вот, но эта женщина проявляла Евангелие на деле, проявляла Евангелие в поведении, но не говорила о Христе никогда. И вот к ней подходит ее сотрудница и говорит, слушай, я все на тебя смотрю, ты такая вот не как все, а не пьешь, не гуляешь, не ругаешься. Я думала все, что же с тобой не то, что же, чем ты отличаешься? Я смотрела, а потом поняла, все ясно, ты же вегетарианка. Вот, вот, а понимаете, если мы не говорим, если мы не рассказываем, в чем дело, то, да, у людей будет неправильное понимание. Кстати, возможно, она и была вегетарианкой, но вегетарианством не спасаются от вечного суда, спасает только Христос. Так что, конечно, ей нужно было бы об этом сказать. Дальше мы говорили о закрытости сердец иудейского народа. Александра Элитова пишет: да, когда говоришь о последствиях, а нет, не к этому комментариев, не, сейчас подойдем к этому, вот про последствия Александра пишет, сразу в основном начинают задумываться. Да, вот действительно так оно и есть. И дальше она пишет: это я и при воспитании своих детей использую, когда объясняю, если совершить то и то, то будет это. Да, вот причинно-следственные связи, они ведь не только в логике, они и в жизни. Они, собственно, в логике формулируются, постулируются логика именно потому, что они есть, и потому что они работают в жизни. И Александра продолжает по поводу книги пророка Исаии, пишет: лично для меня книга Исаии открыла понятие и смысл тысячелетнего царства. Единственное, не поняла стих 20 главы 65. Старец все-таки умирает только юным. Но грешник все же будет. Да, очевидно, причем не только здесь очевидно, а и в других местах, что люди, которые будут находиться в вечности, будут осознавать судьбу нечестивых и судьбу тех, кто не принял Христа. Они будут видеть, это не там же, это не в том же вечном царстве, но они будут видеть, они будут понимать, что грешный человек мучается вечно, они будут это даже воспринимать. Вспомните, пожалуйста, историю о богаче и Лазаре, и вспомните, пожалуйста, о том, что Лазарь был утешаем у лона Авраама, но он понимает и он видит, что происходит с богачом, он видит, как страдает богач, то есть они не могут перейти из одного места в другое, но восприятие, осознание этого существует. Как это работает, я не знаю, я не могу говорить о том, чего не знаю, ну просто это было бы неправильно. Вот поживем, увидим. Как говорила одна наша ведущая, которая, кстати, этим летом вышла замуж, начинают они молодую семью, у нее была замечательная фраза в передаче «Читаем Библию вместе». Она говорила так: «Поживем, умрем, увидим». Вот, ну, все-таки для христианина, конечно, поживем, придем в вечность, увидим. Пишет Григорий Редман. Интересно. А кто как думает, друзья, во время тысячелетнего царства какие народы будут населять землю? Над какими народами мы будем царствовать, если все, кто примут печать зверя, будут низложены, а церковь будет взята навстречу Господу? Дело в том, что даже... Да, мы будем об этом говорить. Это, кстати, более простой вопрос, чем про коммуникацию или там взаимное восприятие между адом и раем. Это вопрос более простой. Даже в тысячелетнем царстве или до тысячелетнего царства, извините, во времена Великой Скорби будет покаяние. Да, большая или даже большая часть земли будет истреблена, многие примут печать зверя, но не будет так, что все примут печать зверя. А будут люди и там, и в то время будет понятие остатка. Помните, мы с вами не случайно ведь говорили про остаток, который сохраняет Бог. И вот люди, которые в этом остатке, которые входят в этот остаток, они и примут веру, они и будут в тысячелетнем царстве. В общем, население земли, конечно, будет тогда по сравнению с сегодняшним небольшим, но оно будет, и представители всех народов там также будут. Хотя, тут сразу скажу еще вот о чем. Не обязательно для того, чтобы быть христианином, принимать понятие тысячелетнего царства. Вот совершенно не обязательно. Можно быть замечательным христианином и при этом не верить в тысячелетнее царство. Или быть замечательным христианином, но считать, что церковь будет в великой скорби или вознесется во время великой скорби или даже после великой скорби. Это не влияет на нашу веру. Мы спасаемся не вот этими конкретными богословскими учениями, мы спасаемся жертвой Иисуса Христа и принятием этой жертвы, того, что, тем, что мы принимаем то, что Христос сделал для нас и то, что Он сделал за нас. Поэтому, опять-таки, мы ведь с вами читаем, и я напомню, что мы используем при этом материалы доктора Джона Вернона Маги. И вот доктор Маги, да, он как раз стоит вот на этих позициях, и я стою на этих позициях, опять иначе бы эту программу не делал. Но и доктор Маги отлично осознавал, и я отлично осознаю, что далеко не все христиане с этим согласны. Спорить по этому поводу не буду. Есть гораздо лучшие способы потратить данную нам Богом энергию, данные нам Богом силы. Вера Мартынюк пишет: «Честно, очень рада за вас, но я очень редко бываю с вами». Но несмотря на то, что Израиль отворачивается от Бога, Бог милостив, конечно. Так оно было тогда. И, кстати, вот в этом, между прочим, одна из составляющих пророчеств, да, вот важности чтения книги пророчеств, пророческих книг, мы видим и суд, но мы видим также и Божью милость. Часто пророчество читают именно как рассказ о суде или пророчество суда. Как все будет плохо, как все будет страшно. Но ровно так же пророчество – это слово о Божьей милости. И наша с вами задача, наше с вами дело сегодня – проповедовать и то, и другое. Мы проповедуем Божий суд, но мы проповедуем Божью милость также. И мы помним и говорим, и напоминаем и себе, и другим людям о том, что милость преобладает над судом, милость превозносится над судом. На практике это стало возможно через жертву Иисуса Христа. Помните, мы неоднократно уже говорили о том, что Бог не мог просто сказать: «Ребята, а я вас прощаю, и все, я забуду про ваш грех, но за ваше преступление никакой расплаты не будет». Тогда Бог перестал бы быть справедливым. Но милость превозносится над судом, но справедливость Божия стоит. И для того, чтобы вот это могло быть, была необходима жертва Иисуса Христа, безгрешного Сына Божия, того, кто пошел на эту смерть за нас. Георгий Редман также спрашивает, о каких жертвоприношениях в тысячелетнем царстве Христа вы говорите? И он развивает эту тему. Так, если ветхозаветные жертвы были образом жертвы Христа, а Христос единократно принес себя в жертву навсегда и этим сделал совершенным освящающихся, то какие жертвы во время правления Христа на земле будут необходимы? Вы высылаетесь на послание к евреям, и мы, естественно, будем также читать послание к евреям. Но при этом, если мы с вами откроем книгу Иезекииль, 40 по 44 главы, там совершенно четко прописано и говорится о жертвах, которые будут в новом храме. Получается, что в восстановленном храме будут приноситься жертвы. А как это будет, почему это будет и так далее? Тут есть несколько моментов. Первое. Мы с вами разделяем еврейский народ и церковь. Мы с вами разделяем судьбу еврейского народа или план Божий, замысел Божий для еврейского народа и замысел Божий для церкви. И я думаю, что тут важно понимать, и опять, не все с этим согласятся, и совершенно не обязательно с этим соглашаться, чтобы быть христианином. Даже с этим не обязательно соглашаться, чтобы быть хорошим христианином. Но вы меня спрашиваете, я отвечаю. Закон Моисеев остается справедливым и обязательным для еврейского народа. Вот еврейский народ остается под законом Моисеевым. Почему я об этом говорю? Почему я об этом совершенно спокойно могу говорить? Да по нескольким причинам. Ну, например, потому что первые христиане, ранние христиане, которые были из евреев, они приходили и в храм, но они также собирались по домам и преломляли хлеб. Закон Моисеев, они продолжали исполнять настолько, насколько это возможно было. Они сказали о том, что вот, ну, например, обрезание, да, вот язычников мы не будем принуждать к обрезанию, мы не будем обрезывать язычников. Помните, Иерусалимский совет, 15 глава Деяния апостолов. Но они не сказали, что евреи всего этого делать не будут. Они не сказали, что евреям теперь не надо это делать. Жертвы не приносятся, жертвы не могут приноситься, потому что нет храма. Но когда будет храм, тогда будет место и жертвам. Но, опять-таки, жертва будет приносить именно еврейский народ. И обрезание, и закон Моисеев, и жертвоприношение – это часть Божьего соглашения, часть Божьего, если хотите, договора не с вами, не со мной, а именно с еврейским народом. А как это соотносится с служением Иисуса Христа? Об этом мы с вами говорили. Ну, например, мы говорили о том, что ведь ветхозаветные жертвоприношения указывали вперед на Иисуса Христа. А жертвоприношения тысячелетнего царства также будут указывать назад на уже свершившееся. Они не будут для того, чтобы искупить грех. Они будут напоминанием, ну, как для нас с вами это хлебопреломление, напоминание о жертве Христа или часть смысла хлебопреломления, вечери Господней, напоминание о жертве Христа. Также и эти жертвоприношения будут напоминаниями о том, что совершил Христос. Но, как мы с вами читали, говоря о вечности, когда будет новое небо и новая земля, вот там этих жертвоприношений уже не будет, там они будут не нужны. Вот, опять-таки, разные христиане смотрят по этому вопросу по-разному, да, смотрят на этот вопрос по-разному. И я вижу здесь интересные также дискуссии, сейчас не успеем, но я думаю, что завтра мы немножко посмотрим, почитаем, писал Александр Павлюкевич вчера в сообщениях. Вот, и поэтому мне моя задача здесь сидеть и отстаивать конкретную богословскую систему тысячелетнего царства, церковь, которая возносится до великой скорби и так далее. Моя задача открывать и читать Священное Писание. И да, я стою именно на этих позициях, на позициях, которые мы здесь высказываем. Опять-таки, именно поэтому, ну вот в этой студии сейчас не какой-то другой человек, а я. А если вы зададите эти вопросы другим христианам, кто-то с этим согласится, кто-то, особенно в российских реалиях, в российских условиях, с этим не согласится. Ну и что? Ну, придем ко Христу, придем, узнаем, придем, увидим. Вот, а мы с вами возвращаемся сегодня к Новому Завету. Мы с вами сегодня читаем послание апостола Павла к фессалоникийцам. И я хочу сказать, у нас сегодня вводная будет беседа. Вот, я хочу сначала сказать несколько слов в принципе о посланиях, потому что мы довольно давно с вами уже их не читали. И с тех времен к нам присоединились многие новые люди, новые слушатели. Ну, во-первых, такая основополагающая вещь, касающаяся нашего цикла. Мы чередуем, да, вот у нас есть книга Ветхого Завета, книга Нового Завета, книга Ветхого Завета, книга Нового Завета. Иногда, правда, поскольку в Ветхом Завете книг больше, чем в Новом Завете, мы читаем несколько книг Ветхого Завета и потом, соответственно, одну книгу Нового Завета. Такое тоже у нас бывает. Вот, а про послание. Давайте начнем с того, что послание – это, по сути, письмо. Это важно на практике. Почему? Потому что послание не нужно воспринимать как некий набор цитат. Не нужно их также воспринимать как такую проповедь, единую проповедь. Это именно письмо. Вот Павел в данном случае, да, если мы говорим о первом и втором посланиях к фессалоникийцам, он находится в Коринфе. Он провел в Коринфе 1,5 года. Мы это видим в книге «Деяния апостолов». И оттуда он пишет вот два эти послания. И понимание, что это письмо, помогает нам правильнее читать этот текст, помогает нам правильнее читать эту книгу. Ну, например, когда мы читаем письмо, я понимаю, что сейчас письма и пишут меньше, и читают меньше, но все же и пишут, и читают до сих пор. Мы читаем письмо целиком, от начала до конца. Вот в первом послании к фессалоникийцам 5 глав. Но ведь главы-то были выделены уже позже. Разделение на главы возникло позже, было добавлено позже. И, конечно, вы ведь не читаете письмо особенно такое относительно короткое, каким является первое послание Фессалоникийцам, вы же не читаете его так. Давайте-ка я одну пятую часть прочитаю сейчас, следующую завтра, следующую послезавтра и так далее. А вот когда мы читаем Библию по главе в день, именно так у нас получается. По главе в день, в данном случае, одна пятая часть послания. Вот чтобы это преодолеть, мой такой маленький совет. Читайте, пожалуйста, письмо целиком. И я бы даже сказал так. Прочитайте его целиком от начала до конца, по крайней мере, три раза. Вот взяли текст, прочитали от начала до конца. Какое-то время взяли, чтобы подумать, помолиться. Дальше берем другой перевод. Да, тот же текст, но в другом переводе. И снова читаем это письмо от начала до конца. С первым и вторым посланиями Фессалоникийцам так получится вполне. Они не такие большие, не такие длинные. И просто в один присест, что называется. Да? Потом делаем короткий перерыв. Берем третий перевод. Читаем от начала до конца. Представьте себе, что вы сидите на месте фессалоникийских христиан. Вы слушаете это письмо. Вы слушаете этот текст. Представьте себе, что он обращен к вам. А он обращен и к вам тоже. Да? Он обращен ко всей Церкви Христовой. А мы с вами часть Церкви Христовой. И выделите для себя самое главное. Какой тон у апостола? Что он хочет сказать? Какая основная мысль? Вот не потому, что я вам так говорю, или кто-то из комментаторов вам так говорит, или вы где-то вычитали. Да, вот вы просто читаете письмо, и даже я перефразирую вопрос. Про что это? Воспринимайте его именно как письмо. Да, потом мы поставим это в соответствующие обстоятельства. Мы поговорим об этих обстоятельствах. Сейчас мы, собственно, этим и займемся. Но кроме обстоятельств того времени, Фессалоники, тех времен, задумайтесь о себе, задумайтесь о своей жизни. И кажется, нам пора уже переходить к библейскому чтению. Собственно, давайте мы это сделаем. Давайте мы обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Мы молим Тебя, веди нас, направляй нас сейчас. Благослови сейчас нас, когда мы будем читать Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии. Сегодня у нас с вами наша 819-я встреча. И мы с вами возвращаемся в Новый Завет. Мы с вами приступаем к первому посланию Фессалоникийцам апостола Павла. Если перелистаете вы Библию, то вы увидите, что это послание находится почти в конце Нового Завета. Ну, не в самом конце, конечно, да? Но почти в конце. Однако многие считают, что это было первое послание апостола Павла. Или, по крайней мере, одно из первых. И сегодня я начну с того, что немножко скажу о написании этого послания. Мы поговорим о городе Фессалонике. Мы поговорим об отношениях Павла с этой церковью. Мы поговорим о плане послания к фессалоникийцам. И мы постараемся сегодня начать, ну, по крайней мере, приступить к разговору о послании к фессалоникийцам. Фессалоника, как и многие города того времени, была римской колонией. И тут нужно отметить, что римские колонии были устроены весьма своеобразно. Римляне устанавливали свое правление, свою государственную структуру. Но при этом нужно отметить, что люди могли продолжать жить по-своему. Они могли сохранять свой культурный уклад. Если в свое время греки стремились к эллинизации, то есть греки стремились сделать других такими, как они сами, А у римлян этого такого стремления к романизации было гораздо меньше. Конечно, оно было на политическом уровне, оно было на правовом уровне, но оно проявлялось не настолько сильно. Кстати, мне кажется, что порою и современным миссионерам есть смысл поучиться у Рима, ну, потому что сегодня миссионеры зачастую несут свою культуру больше, чем Христа. Они стремятся принести именно свой образ жизни вместо того, чтобы нести Христа. Но это так, в сторону. Город Фессалоники находился в 150 километрах к западу от Филипп. Про Филиппы мы с вами говорили, мы с вами уже читали послание к филиппийцам. Ну и Фессалоники также находились к северу от Афин. Возьмите, пожалуйста, карту, посмотрите. Я думаю, есть смысл посмотреть, потому что этот город, естественно, существует. Это один из центров, или, скажем так, культурный центр Греции. Называется он сейчас Салоники. Цицерон говорил когда-то про этот город, что Фессалоники находится в самом сердце империи. Город этот был основан на месте термальных источников, теплых источников. И эти источники находятся в районе Фессалоники и сегодня, и они привлекают туристов из самых разных стран мира. Но в 316 году до Рождества Христова генерал Кассандр, один из четырех генералов Александра Македонского, занял этот регион и основал город в честь своей жены, которая, кстати, была сводной сестрой Александра Великого, Александра Македонского. Я напомню эту историю. После смерти Александра Македонского его держава распадается на четыре части. Ее делят между собой четыре генерала. Кассандр как раз один из этих генералов. И вот он в честь своей жены основывает этот город, город Фессалоники. И Фессалоники был очень важным, существенным, значимым городом, да и церковь в этом городе была значимым примером. И апостол Павел о ней говорит. Это, если хотите, примерная церковь. 1 Фессалоникийцам 1:7. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи». Вот вам примерная образцовая церковь. То есть, фактически, она была примером для всей Греции. Македония, Ахайя – это практически территория современной Греции. Ну и подтверждение этого мы видим в других посланиях. То есть, он не только им пишет о том, что они примеры, а он также и другим об этом говорит. Перечитайте, пожалуйста, второе послание к Коринфянам, 8 глава, с 1 по 5 стих. Кроме того, это была одна из первых церквей, основанных апостолом Павлом во втором миссионерском путешествии. Давайте тоже эту историю с вами вспомним. Помните, после первого миссионерского похода и Иерусалимского совета Павел и Варнава разделились, у них было разделение из-за Иоанна Марка, и Павел взял с собой Силу, потом также уже в пути он познакомился с Тимофеем, и Тимофей к нему присоединился, ну и позже к нему присоединяется и доктор Лука, автор «Деяний апостолов». И Павел начинает с того, что посещает церкви в Галатии. Это те церкви, которым он служил во время своего первого миссионерского похода. И он хотел продолжать служение именно там. Это регион современной Турции. Кстати, интересно, что в третьем походе, в третьем своем миссионерском путешествии, он вернется именно в этот регион и именно здесь проведет больше всего времени. Он будет нести служение в Эфесе. То есть можно предположить, что сердце его было склонно именно к служению в этом регионе. Но Божий Дух не пустил его на юг и на север тоже не пустил, то есть дороги для него были закрыты. Павел отправляется на запад. Он приходит в Трою или Троаду, как мы читаем в Деяниях апостолов, 16 глава. И тут ему в видении является муж македонянин, который зовет его в Македонию. И Павел понимает, что это Божий призыв, хотя это было неожиданное место для него. Он прибывает в Филиппы, и там начинается новая церковь. Он находит людей, которые собирались у реки, чтобы помолиться. Была там, например, Лидия, которая торговала дорогими тканями. Были и другие люди. Его сажают в тюрьму, как вы помните. Но Бог чудесным образом устраивает его освобождение. И после этого и тюремный страж, и его семья каются, приходят к Господу.
То есть вот это начало новой церкви, церкви в Филиппах, опять-таки мы с вами уже об этом говорили, читая послание к филиппийцам. Потом, после Филипп, он приходит как раз в Фессалонику. И вот интересно, что в Фессалонике он проводит всего 3 субботы. Об этом в книге «Деяния апостолов», 17 глава, стихи с 1 по 9. Я прочитаю 2 стих. «Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Это уже такой фрагмент проповеди апостола Павла в этой синагоге в Фессалонике. То есть получается, что Павел там пробыл меньше месяца. Но за это время, во-первых, многие пришли ко Христу, во-вторых, он основал там поместную церковь, и, в-третьих, он передал этой церкви великие доктрины христианства. Такие доктрины, которыми сегодня многие пренебрегают. Например, апостол Павел явно говорил им о восхищении церкви. В своих посланиях он уже ссылается на то, что они от него знают. Он также говорил им о том, что Христос установит свое царство на земле. То есть учение о царстве звучало уже здесь. Многие этого вообще не понимают. Всю жизнь живут и не понимают. А вот эта молодая церковь понимала и принимала. Однако Павлу пришлось скоро покинуть Фессалонику. Да что я пришлось покинуть? Его оттуда просто выгнали. У него не было по-человечески другого выбора. После этого он отправляется в Верию, потом отплывает в Афины. И дальше, после Афин, в Коринф. В Коринфе он проводит какое-то время. Он ждет возвращения Тимофея и Силы с новостями о фессалоникийских христианах. Потому что Тимофей и Сила оставались в Фессалонике. И проходит время, и они присоединяются к апостолу Павлу. Я думаю, что действительно здесь проходит какое-то время. Например, потому что в Фессалонике за это время умерли некоторые из христиан. И фессалоникийские христиане задаются вопросом о том, как быть, как к этому относиться. И будут ли умершие во Христе со Христом. Или они вот не успели дожить до второго пришествия Христа. Павел как раз на эти вопросы, среди прочего, отвечает. Он учит о том, что Христос грядет скоро. И более того, он говорит о порядке воскресения мертвых после того, когда придет Христос. Ну и, в принципе, о порядке событий. И вот, отвечая на вопросы Фессалоникийской церкви, апостол Павел пишет первое послание к фессалоникийцам. Его основные цели можно выразить 3 глаголами. «Наставить», «научить», «ободрить» фессалоникийских христиан. А это, между прочим, молодые христиане. Это христиане, которые совсем недавно пришли к Богу. У этого послания выделяются 3 цели. Во-первых, подтвердить для новообращенных великие базовые истины Евангелия. То есть апостол Павел говорит о том, что они, очевидно, уже знают. Во-вторых, наставить их для жизни в святости. И, в-третьих, утешить их относительно пришествия Христа. Я хочу здесь остановиться, потому что вот эти цели действительно связаны между собой. С одной стороны, это богословские истины, которые апостол Павел доносит до христиан из города Фессалоники. Во-вторых, это ободрение для жизни во Христе. И правильная жизнь основана на правильном богословии. Но богословие оказывается никчемным, если оно никак не подтверждается жизнью. И, в-третьих, это взгляд вперед, потому что мы можем осмысленно жить в настоящем только тогда, когда у нас есть некое понимание будущего. Мы знаем, куда мы идем, мы знаем, куда мы устремляемся. Если не знаешь, куда идешь, возникают 2 ситуации. Во-первых, тогда все равно, куда идти, но, во-вторых, и все равно, как идти. Но если цель тебе открыта, если цель тебе известна, и эта цель по-настоящему высокая, то и в жизни ты будешь поступать соответственно. Мы будем с вами об этом размышлять, читая послание. План первого послания фессалоникийцам можно составить по-разному. Ну, например, часто можно услышать вот такой план, такую структуру. Во-первых, пришествие Христа дает вдохновляющую надежду. Об этом первая глава. Во-вторых, пришествие Христа дает реальную надежду. Это вторая глава. В-третьих, пришествие Христа дает очищающую надежду. Это третья глава. Дальше, пришествие Христа дает утешающую надежду. Об этом в четвертой главе. И, наконец, пришествие Христа дает окрыляющую надежду. Об этом глава 5. Да, это полезный, неплохой план. Если вам удобно его запомнить, выучить, сделайте, пожалуйста, именно это. Здесь причастия подобраны как раз, соответственно, главам. Да и разделение идет именно по главам. Хороший план. Однако мы в наших программах будем все-таки следовать другому плану. Но это к тому, что план этого послания можно создавать по-разному. Возможно, у вас получится и третий. Но я скажу о том плане, который мы используем в наших эфирах. Первая глава – это наше отношение к пришествию Христа. То есть, как мы относимся к пришествию Христа. Вторая глава – наша награда в пришествии Христа. Третья глава и до 4 главы 12 стиха – христианская жизнь в ожидании пришествия Христа. Сегодня многие говорят о пророчестве, о будущем, но забывают о современности, о настоящем, о повседневной жизни. Но знаете, если вы действительно верите в пришествие Христа, то эта надежда очищает вас. Потому что, в конце концов, не столь важно, насколько вас вдохновляет учение о восхищении Церкви. Важно, как вы живете в настоящем. И вот это будущее и настоящее, они, конечно, тесно связаны друг с другом. Ну, да я отвлекся, мы еще об этом будем говорить в эфире. Дальше идем по плану. «Христианская смерть и возвращение Христа». Это 4 глава с 13 по 18 стих. Это ключевой фрагмент. Дальше. «Христианские поступки в ожидании пришествия Христа». Это 5 глава. То есть получается, что на самом деле наша жизнь – это подлинное свидетельство и о первом пришествии Иисуса Христа, и также ожидание второго пришествия Иисуса Христа. Понимаете, практическая жизнь, а не богословские рассуждения. Можно очень много богословствовать, но если наша жизнь при этом никак не меняется, то грош цена такому богословствованию. И еще одно противопоставление. В первом послании Фессалоникийцам акцент сделан на восхищении Церкви, на том, как Христос возьмет свою Церковь из этого мира к себе. Ну, а во втором послании Фессалоникийцам, до которого мы с вами дойдем через какое-то время, акцент будет на том, как Христос вернется на землю, чтобы установить свое царство. Еще разок вот это разделение. Первое послание – это восхищение Церкви, взятие Церкви ко Христу. Второе послание Фессалоникийцам – это приход Христа на землю и установление Его царства. И мы с вами увидим, что не столько Он сходит вниз, сколько мы возносимся вверх, мы приходим к Нему. В свое первое пришествие Он пришел к нам. Во второе же Он призовет нас к Себе. Очень часто люди обращают внимание именно на приход Христа к нам, приход Христа на землю. И это правильно, это точно, это справедливо. Но нужно ведь еще помнить, что будет и другое. Он призовет нас к себе. То есть мы будем восхищены, мы будем взяты к Нему. Я еще раз скажу о том, что многие темы, которые обсуждаются в первом послании Фессалоникийцам, настолько, в кавычках, продвинуты, что зачастую современные церкви об этом не знают, не думают, а некоторые и не хотят думать. Мне как-то сказали, да не надо об этом проповедовать, это слишком сложно. А как же это не было сложно тем фессалоникийским христианам, которые слушали Павла всего 4 недели, а то и меньше? Ну, кто-то возразит, ну, то ведь был Павел, а не мы с вами. А, да, хорошо, но Дух Святой тот же. Дух Святой не изменился. И мы с вами подходим к первой главе первого послания Фессалоникийцам. Пришествие Христа дает вдохновляющую надежду. И об этом очень четко говорится в первых четырех стихах послания. Давайте начнем с первого стиха. «Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Замечательный стих. Он похож на приветствие, которое мы видим и в других посланиях. Но есть в нем и кое-что необычное. Давайте начнем с того, что апостол Павел обращается не только от себя, но также от Силы, он же Силуан, и Тимофея. Потому что они как раз и пришли с Павлом из Фессалоники. То есть Павел с ними на какое-то время расстался, потом они присоединились к Павлу, и они могут рассказать Павлу, что происходит. Да, собственно, и рассказывают. И вот Павел пишет всей Фессалоникийской церкви, но они оказываются соавторами этого послания. Представьте себе на минутку. Ведь без Павла эти люди вообще могли остаться неизвестными. О них, в принципе, ничего бы не было. Но он включает их в свой круг. Он не сидит где-то наверху, над ними. Я понимаю, что в повседневной жизни это не так просто, но хочу обратиться к прихожанам церквей. Не ставьте пастора на пьедестал. Это опасно и для пастора, и для вас. Вместо этого помогите пастору или служителю оставаться вместе с вами. Я помню, как в свое время пытался показаться очень важным. Это было в начале моего служения. Я держался подальше от всех, особенно от тех, кто недавно пришел ко Христу. Я говорил с церковью как бы сверху вниз. А потом вдруг понял. Я ведь такой же, как и люди, которым служу. Мне нечего пытаться выделиться среди них, надеть какую-то особую маску или особое выражение лица. Пасторы — это тоже люди. Не забывайте об этом. И мне важно помнить, я несу Его Слово, но при этом я живу среди людей. И вот эта мысль чрезвычайно важна для любого пастора и любого служителя. Мы несем Его Слово, но мы продолжаем жить среди людей, мы продолжаем жить в этом мире. Пасторы иногда склонны уйти в чисто пасторскую тусовку. И да, общение пасторов, общение служителей – штука хорошая, но оно не должно подменять собою общение с другими людьми. Думаю, разделение на клир и мир – это неверно. Это какое-то искусственное разделение. В Божьем Слове его нет. И, кстати, то, что церковь начала платить служителям, превратилось для церкви в проклятие. Да, с одной стороны, я понимаю, что служителям тоже нужно жить на что-то, но с другой стороны, порой получается, что люди идут в служение из-за зарплаты. Смотрите, есть две стороны одной и той же проблемы. С одной стороны, служитель, который превозносится. С другой, противоположность, человек, который не является пастором, не является старейшиной и при этом не знает Библию, но пытается о Библии рассуждать. И вот такому человеку очень легко уйти в сторону, в ересь. Кстати, это бывает. В истории христианской церкви такие случаи известны. Даже когда мы с вами беседуем вот в этих наших программах, от меня требуется последовательность и дисциплина в том, чтобы целиком проповедовать Божие Слово. Целиком, сначала до конца. И таким образом мы играем на всех клавишах органа, а не только на тех, которые нам больше нравятся. Да, конечно, есть вещи, которые мне особенно близки, но мы должны изъяснять Божие Слово в его целостности. Я убежден, что каждая церковь должна пройти через всю Библию по крайней мере раз, а возможно и несколько раз. В любом случае это поможет нам избежать неверных толкований. Да, друзья, мне очень нравится это предельно честное введение к первому посланию фессалоникийцам. Фессалоникийская церковь отличается от церкви в Филиппах. Однако она тоже церковь во Христе. И фразы в приветствии звучат похоже. Сравните начало послания к фессалоникийцам и послание к филиппийцам. Однако здесь есть новая формулировка. Давайте еще раз прочитаем первый стих. «Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе». Обратите, пожалуйста, внимание на формулировку «в Боге Отце». Она встречается только здесь, в других посланиях вы ее не найдете. Однако, находясь во Христе, мы находимся и в Боге Отце. И это самое безопасное, самое лучшее место. Вы помните, Господь говорил в своей молитве, записанной в 17 главе Евангелия от Иоанна, «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино». Теперь смотрите 23 стих. «Я в них, и Ты во Мне, да будут совершенно воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Так что, используя эту фразу «в Боге Отце и Господе Иисусе Христе», апостол Павел указывает на единство Троицы и на единство христиан. И дальше формулировка, которая есть у апостола Павла и в других посланиях. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Такая формулировка действительно у него встречается часто. Сначала благодать, и затем уже мир. Мы с вами об этом говорили, мы с вами это уже отмечали. И мы говорили о том, что мира не бывает без благодати. Если мы просто призываем к миру, этот призыв оказывается лишь пустыми словами. Потому что без благодати Христа, без покаяния перед Ним, без Его действия в нашей жизни все надежды на мир будут обречены. Читаем второй стих. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». И опять-таки эти слова часто читаются и цитируются. Эти слова хорошо известны, но я все же обращу на них внимание. «Всегда благодарим Бога за всех вас». Апостол Павел молился, молился много, молился часто, молился о разных церквях, в том числе и об этой церкви, церкви в городе Фессалоники. И вот есть такое интересное упражнение, это весьма полезное духовное упражнение, составить молитвенный календарь апостола Павла. То есть перечислить всех, за кого он молился. Вот за этих он молился тогда-то, за тех он молился тогда-то. Я понимаю, что из послания его мы знаем далеко не обо всех людях и не обо всех церквях, о которых молился Павел. И все же молитвенный календарь получится весьма внушительный. Более того, обратите, пожалуйста, внимание на то, что часто в конце посланий апостол Павел приветствует людей поименно. Так что, когда он говорит «молимся» или «благодарим Бога за всех вас», это не имеется в виду, что у него такая молитва коротенькая. «Ой, за всю церковь в городе Фессалоники». Нет-нет-нет. Скорее всего, он молится весьма конкретно. Он говорит о конкретных людях. Ну, по крайней мере, концовки посланий нас наводят на такую мысль. И это молитва благодарности. Мы можем с вами подумать о том, сколько апостол Павел трудился, о том, как апостол Павел уставал. Я думаю, его усталость зачастую была связана и с теми людьми, которым он нес Евангелие. Однако его молитва – это молитва хвалы, это молитва благодарности. Да, конечно, апостол Павел уставал, но, вспоминая слова известного проповедника 19 века Дуайта Моуди, он говорит: «Я устал в этом служении, но я не устал от служения». Вот апостол Павел, я думаю, также, он мог уставать в служении, но он не устал от служения. Ну и дальше конкретика молитвы. И мы с вами, читая послание к фессалоникийцам, будем неоднократно говорить об этой конкретизации. Сначала мы читаем «Я благодарю Господа за вас», а дальше конкретно «Вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». то есть от общего заявления. Когда апостол Павел говорит «мы молимся о вас» или «я молюсь о вас», он переходит к конкретике. О чем я молюсь? За что я благодарю? Что вспоминаю я или что Господь приводит мне на ум, когда я думаю о вас? Вот этой конкретики нам зачастую не хватает. Мы можем говорить красивые выученные слова, а Христос хочет, чтобы мы были предельно точны, чтобы мы были предельно конкретны. Церковь – пример. Церковь – модель. Церковь, которая существовала на самом деле не так долго. Но Господь обращается к фессалоникийцам как ко взрослым, зрелым христианам. Христианам, свидетельство которых известно окружающим. Христианам, которые, однако, нуждаются в ободрении. И также, скорее всего, в этой церкви были и молодые христиане. И апостол Павел обращается к ним для того, чтобы их научить. Вот об этом мы с вами будем беседовать, об этом мы будем размышлять, читая вместе первое послание фессалоникийцам. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.